Всем привет, дорогие слушатели! Если вы слышите этот аудиодневник, то значит вы знаете, кто я, вы знаете, кто мы. Но на всякий случай меня зовут Никита, и это новый выпуск подкаста «Монокод», сольного ответвления подкаста «Ход котами». И я записываю его так, как обещал. Обещал нашим дорогим подписчикам, после имевшего некую небольшую популярность «Монокота» про «Jagged Alliance 3», записать еще один сольный выпуск про какую-нибудь тактику. А я давно хотел на самом деле поговорить про одну замечательную, недооцененную, отечественную видеоигру, которая называется «Операция Silent Storm». Но перед этим давайте небольшое предисловие, почему в принципе тактики. Дело в том, что одна из моих первых игр вообще в жизни была, конечно же, XCOM Defense. Когда она еще... XCOM UFO Defense, прошу прощения. Когда еще игра эта называлась XCOM через дефис, а не так, как сейчас. То есть речь не о перезапуске, а о той самой старинной, гениальной игре братьев Голопов, которая сочетала в себе и интересную стратегическую мету, и крутой какой-то естественный нарратив про нападение пришельцев на Землю, и, конечно же, потрясающие тактические пошаговые бои, в которых ты руководишь не армией, не кучей танков, не истребителями, не целым там фронтом, а всего лишь небольшим отрядом оперативников, которые должны справиться с поставленной задачей. Вот. И мне как-то вот сразу стало понятно, что вот этот жанр мне очень подходит, потому что вот именно стратегии, именно мыслить стратегически, думать, короче, на какой фронт поставить больше танков определенного типа. Мне это все не очень интересно делать, а вот решать конкретные тактические задачи небольшими силами, мне всегда это казалось очень прикольной, интересной задачкой, своего рода головоломкой. Вот. И, конечно же, потом был Jagged Alliance 2, в России называвшаяся «Агония власти», великолепная игра, про которую я говорил миллиард раз, которая отличалась в первую очередь от XCOM тем, что твои оперативники — это не какие-то болванчики с случайно сгенерированными именами, а, значит, личности с своими характерами, с своими актерами озвучения, с мнением по каждому вопросу. Вот. Но Jagged Alliance 2 — это была как раз, наверное, последняя песня вот этого жанра, которая закрыла на какое-то время всю эту историю, поставила точку, достигла небывалых высот. И как-то жанр с тех пор стал подыхать, пока не вернулся много-много-много лет спустя. Но, как всегда, есть одна страна, в которой, значит, вот эти тренды и тенденции доходят чуть позже. И тут важно что? Важно понимать, с каким разработчиком мы имеем дело. Потому что Neval Interactive к 2003 году все-таки уже была величиной очень нехилой. Несмотря на то, что у них еще впереди была знаменитая работа на Ubisoft и «Герои меча и магии 5», к 2003 году их портфолио было на самом деле восхитительным. То есть это «Аллоды», две части. Это, наверное, старейшая ролевая серия, которая жива до сих пор, кстати, благодаря «Аллодам онлайн». Это две части ролевой стратегии «Демиурги» с карточной системой боев уже тогда. То есть можете себе представить, насколько эта игра опередила свое время. То есть люди поиграли, видимо, в МТГ, в Magic the Gathering, значит, восхитились и решили воплотить это в видеоигровом формате. Причем еще соединив это с такой стратегической частью, как в «Героях меча и магии», с RPG-частью, с прокачкой героя. Ну, в общем, это была тоже странная необычная игра, и, наверное, о ней стоило бы тоже как-нибудь поговорить, но, наверное, как-нибудь в другой раз. Ну и, конечно же, супер-хит реал-тайм стратегии Blitzkrieg, который породил миллиард аддонов, миллиард подражателей на том же движке. Стратегия про Вторую мировую, что всегда, конечно же, у нас в стране популярна, любима народом. И следующий их проект, по нему видно, что это игра, которую они прям хотели сделать. Вот они тоже явно любили и XCOM, и Jagged Alliance, и многое другое в этом жанре. И они захотели сделать что-то свое, но что самое крутое, они решили это сделать так, как никто до них никогда не делал. 2003 год. Выходит, значит, игра «Операция Silent Storm». Звучит очень круто. Еще вот эта вот иконка S в квадрате, ну, узнаваемая. Морда в противогазе на обложке. Два диска 1S, Neval Interactive, PC, CD-ROM. Значит, приносишь домой, вставляешь, устанавливаешь. Первое, что ты понимаешь, когда ты установил Silent Storm и включил игру, что твой комп нихуя не тянет. Игра тормозит, даже главное меню тормозит. Все кошмарно, ужасно. И надо делать апгрейд. И апгрейд был сделан. Слава богу, повезло. Это, знаете ли, надо было хорошо учиться, чтобы тебе в 2003 году сделали апгрейд компа. Вот. И ты предпринимаешь вторую попытку. Устанавливаешь видеоигру, запускаешь ее. Второе, что ты понимаешь, запустив игру, что надо немедленно пойти в настройки и выключить музыку к чертовой матери. Это, к сожалению, частая ситуация в российской разработке тех лет, потому что часто бывало, что опыта было не очень много, делали, значит, игры, вот где-то был геймплей не очень, где-то там сюжет был не очень, но аудио и музыка почти всегда были плохи. Редкие исключения — это вот скорее когда повезло, да, как с космическими рейнджерами в 2001 году, когда просто, ну, повезло, что попался крутой композитор, который понял задачу, понял, про что игра и как надо делать. Вот. Здесь же музыка для игры была написана неким Андреем Федоренко, лидером московской группы Архонтс. Московская группа, играющая в стиле Power Metal. Ничего про нее не могу сказать, ничего не могу сказать про Андрея Федоренко. Вероятно, он хорош в своей группе, наверняка он молодец, но музыка в «Операции Silent Storm» чудовищная, нудная, невозможная, от нее начинает болеть голова. А это немаловажная часть тактических пошаговых боевиков, потому что музыка тебя должна как-то добавлять драйва в игровой процесс, потому что сам по себе игровой процесс, он неторопливый, он пошаговый, и по большей части он разворачивается у тебя в голове. А в таких случаях очень полезно, когда у тебя музыка поддерживает в тебе вот этот драйв, что ты вот туда-сюда, короче, вот этот куб выкрытия, бросил гранату, и у тебя в голове уже просто разыгрывается боевик. А все, что разыгрывается у тебя в голове, когда ты включаешь музыку Silent Storm, это мигрень. Больше ничего, поэтому сразу же идем в опции, отключаем музыку к чертовой матери. И потом уже смотрим, что же нам предлагает игра. Значит, игра нам предлагает следующее. 1943 год, Вторая мировая война. Но это не игра, которая собирается вас, значит, учить истории, миссии, воссозданные на реальных событиях. Нет, ничего такого тут нет. Это так называемая криптоистория или альтернативная история. Значит, существует некая тайная организация «Молот Тора», которая хочет поработить всю планету, создав какой-то там хитрый орбитальный лазер. И им пытаются помешать спецслужбы сразу двух сторон, то есть и союзников, и стран оси. Соответственно, наш главный герой может принадлежать как к союзникам, так и к странам оси. Собственно, главный герой, да, в этой игре есть главный герой, и, собственно, с его создания мы начинаем игру. И генерация персонажа тут следующая. Значит, мы выбираем внешность, мы выбираем сторону, мы выбираем страну происхождения. Это влияет примерно ни на что. Ну, то есть выбор стороны влияет, а вот выбор внешности и происхождения ни на что не влияет. Далее у нас идет распределение атрибутов. Их всего три. Это сила, ловкость и разум. Но сразу скажу, что... играться с атрибутами, ролить статы, как говорили старые РПГ-кукухеры, тут смысла на самом деле нет, потому что, значит, в игре есть четкое разделение на 6 классов бойцов. Это солдат, гренадер, снайпер, инженер, медик и разведчик. Опять же, это не командос, то есть тут нет прям сильно строгого разделения, что там бить ножом из-под тишка может только разведчик, или там лечить может только медик. Все могут делать все базовое, но, разумеется, каждый человек в своем классе, он специалист в чем-то одном. И там, допустим, медицинские препараты высокого уровня, высокой эффективности, они доступны только, конечно, прокачанному медику, больше никому. Вот, и тут получается так, что когда ты выбираешь класс своего персонажа, игра выставляет тебе атрибуты по умолчанию, вот эти силы, ловкость, разум, которые, в свою очередь, влияют на умение, там, и стрельба, рукопашный бой, инженерия, метательное оружие, тра-та-та. И вот как игра поставила по умолчанию, так и надо оставлять, потому что... нет смысла делать персонажа, скажем, более универсального, потому что, опять же, у тебя будет отряд, где ты можешь набрать специалистов. Может быть, на какое-нибудь 150-е прохождение, если вы так полюбили эту игру, что вам хочется, допустим, пройти ее без отряда одним персонажем, вы можете попробовать сделать его более универсальным. Но, как бы, смысл тоже в этом особого нет, потому что древо умений у каждого класса все равно свое, и как бы какие-то миксованные классы, типа там снайпер плюс медик, вы все равно не сможете сделать. Вот. Так что это мы оставляем по умолчанию, начинаем игру. Вот. После небольшого пролога, у каждой стороны он свой, главный герой становится лидером спецотряда, тайного, который имеет особые полномочия, имеет право нанимать, значит, бойцов в свой отряд, получать оружие на складе и т.д. и т.п. И оказывается на базе, собственно. База союзников — это, значит, такой деревянный большой штаб, по виду британский, где есть, значит, и кабинет оружейника, кабинет медика, кабинет, значит, руководителя штаба, где можно полистать досье, и некий ангар, о котором позже. У стран оси то же самое, но тут мы начинаем видеть вещи, которые связаны с тем, что все-таки игру сделали достаточно быстро, и ей бы побыть в разработке побольше. У стран оси на их базе нет NPC, то есть не с кем поговорить, там есть только автоответчик, который тебе говорит, что у нас тут самообслуживание, швейцарский стол, пошел и сам себе все взял и сделал. Вот. Собственно, ты набираешь себе отряд, у каждой стороны это 20 досье совершенно разных персонажей, это именно персонажи, то есть это школа Jagged Alliance скорее, чем школа XCOM, то есть свои характеры, свои портреты, свои голоса озвучения, 20 досье, отряд максимум вместе с главным героем это 6 человек. Вот. Опять же, 6 классов, 6 человек, можно сделать универсальную команду, то есть охватить все классы. Можно там брать нескольких снайперов, можно брать нескольких гренадеров. Это зависит от вашего стиля игры, как вам больше нравится играть. Вот. Оружие, опять же, выдается на складе просто так. Товаро-денежные отношения в этой игре не предусмотрены. Но просто со временем, чем больше миссий вы выполняете, тем шире ассортимент оружия будет у вас на базе. Вот. Что касается самого оружия, то это полнейшее, значит, ганпорно времен Второй мировой. Там ТТ, Мосин, СВТ-40. От названий начинает рябить в глазах. У каждого оружия есть свои характеристики, урон, дальность. Есть система привычки. Тоже такая необычная вещь. То есть, чем больше, чем дольше герой пользуется одним видом оружия, тем больше у него привычка, тем он эффективнее пользуется. И то есть вам, если вы нашли вдруг винтовочку, которая чуть получше текущей, вам надо трижды подумать, имеет ли смысл переходить на новую, потому что к старой все-таки ваш герой привык. Вот. И, собственно, набрав отряд, мы выходим на глобальную карту, и тут мы понимаем, наверное, главный минус этой игры для фанатов жанра, скажем так. Здесь нет никакой меты. Ну, то есть, если в XCOM вы руководили коммерческой спонсируемой организацией по уничтожению пришельцев, и нужно было отстраивать базу, следить за деньгами, значит, исследования проводить, что-то еще. В Jagged Alliance вам надо было ходить по глобальной карте, захватывать шахты, значит, опять же, следить за зарплатами наемников. Здесь ничего этого нет. Игра представляет из себя вполне, я бы не сказал прям совсем линейную, но это, короче, набор миссий. Набор миссий, которые, правда, каждый раз выстраиваются случайным образом. Об этом чуть позже. Вот. И, соответственно, ну, все, что ты можешь сделать на глобальной карте, это выбрать регион. То есть это там или Великобритания, или Германия, где у тебя доступна там новая миссия, она там выделена иконкой. И ты можешь туда отправиться по пути, уворачиваясь от случайных встреч. Это, блядь, максимально странная хуйня. У тебя на карте регионов, периодически возникают иконки врагов. И если ты на нее случайно, значит, попадешь своим отрядом, то ты попадаешь в случайную, значит, в случайную встречу на сгенерированной маленькой карте. Вам нужно будет перестрелять несколько врагов. Практического смысла в этих случайных встречах вообще никакого нет. То есть прокачивать персонажей все-таки выгоднее в сюжетных миссиях. Лут вам никакой нахрен не нужен, потому что у вас все бесплатно на вашей базе выдается. Никакого интересного нарратива в этих случайных встречах нет. То есть это не РПГ, где можно, знаете, там добазариться там, или сказать, что типа выбросить кубы на обаяние. Ничего этого нет. То есть это просто лишняя трата времени. Вам нужно просто лихо уворачиваться от этих иконок. Странная ерунда, но как бы ладно, черт бы с ним. Вот. И, собственно, когда мы попадаем на карту непосредственно миссии, начинается самое интересное, потому что операция Silent Storm — это не про мету, не про экономику, не про что-то еще. Это игра про комбат. И то, как здесь сделан комбат, он не сделан больше нигде до сих пор. Что важно? Почему мы говорили в начале выпуска о том, что комп не тянул? Дело в том, что так называемый графоний в игре был просто опизденительный. То есть, напомню, что 2003 год еще... Вот только-только начиналась новая эпоха красивых игр, когда вот только начал выходить Far Cry. Far Cry, Doom 3, в конце года только выйдет Half-Life 2. Silent Storm выглядел лучше, чем 3D-экшены вот до наступления вот этой новой эпохи. То есть это была максимальная детализация всего. Потрясающие модели, где все прорисовано. Приближать камеру можно чуть ли там не до носа персонажей. очень круто, и мало того, что это выглядело очень здорово, там, опять же, арт-дирекшн, там, цвета, все очень четко, круто, это еще было полное честное 3D, и по сравнению, опять же, с Jagged Alliance, который в 2000 году вышел, ну, типа, 3 года назад, где были спрайтовые персонажи, это, блядь, это настолько шажок, это не шажок вперед, это просто гигантский прыжок в будущее. Так быть не могло, и ты, когда просто запускал эту игру, ты не мог поверить глазам, что именно так выглядит пошаговая, сука, тактическая игра. Но даже не это было важно, а важна была физика. Потому что основной selling point Silent Storm был в супер проработанной физике, в полной, тотальной разрушаемости всего, что есть на карте. И это был на самом деле не только какой-то прием, типа «смотрите, как мы можем, там у нас, да, там бочки разлетаются согласно законам физики». Это был геймчейнджер для жанра в принципе, потому что, да, в первом XCOM, в самом первом, в старом, тоже была разрушаемость уровней. Но она была такая, ну типа, ты ничего там особо хитрого, кроме как прострелить дыру в стене и пройти через нее, больше ты там ничего придумать не мог. В остальном там все рассчитывалось по другим законам. Здесь же физика настолько краеугольный камень всего, что происходит, что это известный теперь факт, что разработчикам пришлось изучать книги по архитектуре, чтобы строить уровни в Silent Storm. Просто потому, что если они просто ставили дома, абы как, физический движок делал так, что эти дома сразу рушились. То есть надо было с точки зрения сопротивления материалов, архитектуры, вот этого всего, значит, точка опоры, приходилось реально изучать, чтобы просто построить уровень. То есть можете себе представить вообще масштаб всего происходящего. Вот, при этом физика, опять же, влияла на комбат, потому что бросок гранаты — это не просто, знаете, типа удача, вот повезло ли кинуть мне туда, куда я задумал. Даже если ты кинул туда, куда задумал, граната может скатиться по холму или там отскочить от стены, отскочить от бочки, попасть в тебя. То есть элемент хаоса на поле боя был дичайший просто. Это было какие-то невозможные вещи, например, что значит просто посреди скучной перестрелки в каком-нибудь коридоре враг, например, мог кинуть гранату, и у тебя сквозь пол проваливается весь отряд. И это было круто, потому что ты мог, опять же, это если у тебя там всех не поубивало там особо тяжелой гранатой, то можно было как-то исхитриться в этой ситуации и найти путь наверх, стрелять на слух, наугад, пробовать бросить гранату. Ну, то есть простор для тактических решений, которые тебе нужны не для того, чтобы пройти сквозь заскриптованную миссию, которую придумал разработчик, а как бы само поле боя хаотично меняется, и тебе нужно следовать за этими изменениями. Ну или, конечно, там постоянно загружаться. Не забываем про знаменитый сейвскам. Кстати, небольшое ответвление такого анекдотического характера про хаос на поле боя. И тут мы возвращаемся немного по смыслу в самое начало, когда я говорил про то, что к музыке, в принципе, к аудио зачастую в российской разработке относились спустя рукава. В операции Silent Storm до сих пор, как бы не поправленный патчами, есть потрясающий силы баг, который зачастую превращает все происходящее на экране в полнейший цирк. Дело в том, что, как я говорил, там есть до 20 на каждой стороне персонажей, у которых свое мнение, своя озвучка, свои коронные фразочки. Вот. Естественно, они эти коронные фразочки употребляют на поле боя. Вот. Но почему-то так случилось, что какой-то баг, его потом поправили в аддоне, что эти фразы персонажи говорят не, абсолютно не впопад. И то есть там, допустим, фразы, ты понимаешь по смыслу, что, допустим, она, скорее всего, привязана к повышению уровня или к удачному попаданию, но она проявляется в абсолютно рандомные моменты. Например, там, я не знаю, там у тебя... Там медик прицелился во врага, промахнулся, его пуля там отскочила, попала в взрывоопасную бочку, бочка взорвалась, из-за чего у тебя полотряда погибло. И этот медик говорит: на меньшее я бы и не рассчитывал. Сука, что ты несешь? В общем, да, это было весело. Но помимо того, что физика, баллистика, все это просчитывалось. В Silent Storm была очень крутая вещь, про которую на самом деле не часто говорят, а мне кажется, это тоже полнейшая странность, необычное решение. Карта в игре не делится ни на тайлы, ни на гексы, ни на квадратики, ни на что-то. Куда ты нажал, туда персонаж и пошел. Это сейчас кажется, что как бы, ну да, само собой разумеющееся, все играли в РТС, там это только так и работает. Но дело в том, что до сих пор тактические игры вот такого пошагового толка все-таки строят свое поле, исходя там из квадратиков, из гексов, что новый XCOM, что новый Jagged Alliance, что там что угодно, все они делают только так. В Silent Storm ты мог просто пойти куда хочешь, если твой персонаж туда физически может поместиться, туда, куда ты его хочешь отправить, он туда и отправится. Опять же, персонажи максимально подвижны, то есть присесть, прилечь, перелезть через забор, подпрыгнуть и зацепиться за уступ. Все это можно было делать. Смотреть строго в одну точку и ходить боком. Там было много очень именно таких приемов движения. Движения, то есть бегать, присесть и так далее. Можно было изобретать на ходу какие-то дикие маневры. То есть там подбегать к врагу неожиданно. Там встать так, чтобы он, например, не мог пройти наоборот. Ну, то есть, опять же, большой простор, исходя из игровой физики и механики. И это было круто, потому что сами по себе миссии, они были заранее написаны. То есть, это была задизайненный тщательно левел-дизайнами уровень, который... там не позволялось никакого случайной генерации ничего, все было на своих местах, и реиграбельность игры повышалась именно за счет физики и таких вот вещей. Вот. И как бы сама механика была такая, что ты, значит, проходишь миссию, и в каждой миссии это не просто убить всех врагов, у тебя есть какая-то определенная военная задача. Тебе нужно найти улику в виде документа, взять языка живьем или там что-то еще. И, собственно, вот эти улики, их было чаще всего несколько на поле боя, и не все они были обязательными. Исходя из того, какие улики и в каком порядке ты находишь, у тебя открываются новые миссии. То есть, допустим, там тяжелая ситуация, тяжелый бой, мы там полегли, у нас полегла половина отряда, но мы нашли одну улику и смогли свалить. У тебя откроется одна следующая миссия. Если же наоборот мы все тщательно зачистили, нашли там живого, значит, немецкого офицера, нашли его секретные документы, подслушали переговоры, то у тебя уже на глобальной карте открылось три миссии. Вот. И вот примерно так строилась вся игра. Не было там практически никаких там невероятных поворотов сюжетных. Все шло как бы как по маслу. Улика, новая миссия, улика, новая миссия, улика, новая миссия. Пока не появлялись панцеркляйны. Это была главная точка преткновения. фанаты игры и, в принципе, игроки, которые прикоснулись к этой игре, делились ровно на два лагеря. Одни были сугубо за панцерклайнов, другие сугубо против. Значит, в определенный момент вот эта самая группировка Молот Тора, с которой ты должен воевать, представляет на свет божий такие, ну, назовем это силовой броней, как в Fallout. То есть такие бронированные костюмы, значит, усиляющие носителя. У него, у них какое-нибудь оружие на руках, естественно, висит. И стрелять из обычного стрелкового оружия по панцерклайнам абсолютно бесполезно. Их берет либо взрывчатка, причем лучше в спину, либо энергетическое оружие, которое тоже там появляется к этому моменту. Вот. И, конечно же, были фанаты, знаете, такого серьезного подхода, что все должно быть в игре реалистично. Вот, значит, у нас тут как раз миллиард видов реалистичного оружия, и вдруг какие-то панцерклайны. Некоторые их модами вырезали из игры, лишь бы их не было. Вот. Некоторым, мне, например, нравилось, это вносило некое разнообразие в игровой процесс, потому что дело в том, что постепенно, пока ты играешь, у тебя прокачивается персонаж. Прокачивается персонаж интересно, то есть там эти ветки перков. То есть это не какие-то абстрактные циферки, то есть типа там вот ваша метка считала плюс один. Нет, там действительно полезные перки, типа, например, взгляд, там, ну, типа поворот, разворот персонажа не тратит очки действия, там, или там прицел становится, там, прицелиться из снайперской винтовки можно быстрее, и так далее, и тому подобное. И, конечно, спустя какое-то время персонажи становились терминаторами, и играть становилось слишком легко, если бы не наши дорогие панцерклайны, которые меняли, в принципе, подход на поле боя. Если раньше у тебя снайпер, это вообще был абсолютно решающий человек на поле боя, потому что выстрелить в голову на любом расстоянии практически со 100% вероятностью. Ты, в общем, очень много решал снайперами, а теперь как бы выходит панцерклайн, и как бы твоя снайперская винтовка против него — это как бы как спичкой в танк кидаться. То есть смысла вообще никакого нет, и надо было придумывать что-то новое. Это было круто, это было прикольно, и они были здорово задизайнены, и, собственно, ты сам мог ими пользоваться, и у тебя вот эта вот последняя комната на базе, ангар, вдруг начинала иметь смысл, ты ставил там свои любимые панцерклайны. Вот. А при этом, что еще важно сказать про механику именно игры? Необычные штуки были именно в плане каких-то, в плане именно боя. То есть, например, интересная система прицеливания. То есть, как это был, например, ну, ближе всего это похоже на XCOM, на самом деле, на старый. То есть, у тебя есть несколько навыков, которые занимают разное количество очков действия. То есть выстрел на скидку занимает мало очков действия, более прицельный — больше, метки еще больше. А у снайпера есть, например, уникальная абилка — это снайперский выстрел. То есть ты, значит, мог прицелиться персонажем и не обязательно стрелять именно на этом ходу. То есть ты мог потратить все свои очки действия на этом ходу, чтобы просто тщательнее в него прицелиться, а уже на следующем ходу спустить курок, когда у тебя, значит, показатель вероятного попадания достигнет 100%, например. Это было очень прикольно. Опять же, крутая система с разведчиками, которые могли переходить в стелс в любой момент, и там, собственно, результат стелса определялся проверкой навыка, и опять же на это тоже влияла физика: освещенное место, неосвещенное, насколько близко стоит и так далее. Вот. И тоже можно было пробираться в тыл врага, уничтожать его, там, например, холодным оружием, благодаря которому, так как оно бесшумное, ты не выходишь из режима стелса. В общем, маневров там было до хренища. Вот. И, собственно, игра была очень крутая. Она все еще очень крутая, я бы сказал так, потому что сейчас, то, что выходит сейчас, оно тоже все довольно прикольное. После вот ревайвала жанра в 2013, когда вышел, в 12, прошу прощения, когда вышел ремейк XCOM. Но это, конечно, более простые игры, скажем так. Подход Neval Interactive был таким. Это же все-таки были такие по-хорошему игровые задроты. Ходили слухи про игру не от Невала, а от другой команды, про игру «Вторая мировая», где просчитывались анимации солдат внутри танка, которых ты не видишь. Вот. Ну, то есть, это люди, которые, значит, настолько глубоко бородами завязли в своих свитерах, что они придумывают очень сложные, очень крутые системы, механик, которые, ну, никто сейчас на такое не будет тратить силы и время. И на самом деле жалко, потому что Silent Storm был игрой уникальной. Дальнейшая ее судьба, на самом деле, была достаточно странная. К ней через год вышел аддон «Часовые». И так как, опять же, он вышел всего лишь через год, очень мало нового разработчики сумели сделать. Они просто добавили, скажем так, вот те самые денежные отношения. То есть ты теперь играл не за какой-то там спецотряд на службе государства, секретную организацию «Часовые», которые, опять же, противостоят этому самому Молоту Тора, но только теперь надо самому себя финансировать, значит, выносить с поля боя винтовочки, продавать их, покупать себе нужное обмундирование, искать секретики на картах, там, находить какие-нибудь ценные картины, чтобы их продавать и так далее. Вот. Игра при этом была еще более линейной, потому что там уже не было вот этой системы улик, которые вели к другим миссиям. Все было линейно, ты выбирал, типа, вот тебе 4 миссии, выбирай из них 3. Ты можешь выполнить из них 3, потом ты идешь на одну обязательную, и так до конца игры. Потом была удивительная история, которая заслуживает, на самом деле, отдельного выпуска подкаста. Это надо просто еще поиграть, потому что я пропустил свое время. Фанаты стали делать, значит, мод к Silent Storm, свободное, так сказать, продолжение игры про послевоенное время, где ты играешь за такого шпиона, который засылается в тыл врага, чтобы там что-то сделать и предотвратить новую войну уже между союзниками. Там был прикол в том, что там было несколько концовок, более подробные диалоги с вариантами выбора. Ну, то есть это уже было практически РПГ. И неваловцы заметили этих мододелов и выпустили игру официально. Игра «Серп и молот» вышла официально на 3 дисках. Не могу сказать, почему вдруг я в нее не играл тогда. Не могу объяснить. Но очень бы хотелось сейчас. Но сейчас это сделать сложно. Потому что на Гоге продается так называемое золотое издание Silent Storm. Ты можешь, пожалуйста, купить обе части, вот эти вот Silent Storm и Silent Storm часовые, поиграть, все запускается на современных операционных системах. А вот «Серп и молот», к сожалению, нигде не продается официально, а как бы тырить его известно на каких сайтах, его очень сложно запускать на современных операционках. И, в общем, это такое занятие не на один вечер, в общем. Но я надеюсь, что я когда-нибудь ознакомлюсь с «Серпом и молотом», это будет как минимум интересный такой исторический взгляд в прошлое. Может быть, что-нибудь по этому поводу запишу. Вот. При этом еще какое-то время после выхода самого Silent Storm пожил его движок, как ни странно. То есть почему-то, видимо, исходя из каких-то попыток хоть как-то отбить производство, выходило несколько игр по кинолицензиям на движке Silent Storm. Если вы помните такой триллер «Жесть» про журналистку, которая попадает в опасный район, по нему почему-то решили сделать пошаговую стратегию. Блять, абсолютно дикая идея, но вот почему-то тогда было так модно. Опять же, «Ночной дозор» и «Дневной дозор» тоже были прикольные тактические ролевые игры на движке Silent Storm. Конечно, там уже не использовалась ни баллистика, ни хренистика, потому что это все было про магию. Но игры были красивые и, ну, такие по-хорошему странноватые, тоже заслуживающие, наверное, отдельной какой-то истории. Более того, компания, при поддержке компании Акелла некоторое время разрабатывался новый Jagged Alliance в России именно на движке Silent Storm. Разработку потом свернули, и как бы это все закончилось, но факт остается фактом. Вот. При этом сам Silent Storm, он вышел тоже на Западе, и опять же чертовски мощно провалился ввиду как бы отсутствия рекламы, отсутствия интереса на самом деле к жанру, потому что, ну, к 2003 году, понимаете, когда выходит Far Cry, в целом среднему геймеру как бы не до пошаговых стратегий. При этом до сих пор, что на российских сайтах, что на западных, там, ну, опять же, вы можете там зайти посмотреть на Гоге или, опять же, на каких-нибудь специализированных форумах, где собираются фанаты пошаговых стратегий, и там обязательно будет пост, где: «Пацаны, вы не поверите, какую игру я нашел, это охуеть!» Да, вот, в общем, Silent Storm так и осталась в истории как игра, в которую практически никто не играл, типа самая лучшая игра, в которую никто не играл, но на самом деле те, кто играл, и те, кто ее разрабатывал, до сих пор вспоминают о ней с большой теплотой и переигрывают на самом деле, потому что Silent Storm на самом деле не сильно устарел. Там есть неудобные моменты, то есть, опять же, так как все просчитывается, любая мелочь, у тебя может сложиться какая-нибудь дурацкая ситуация, да, то есть, типа, там, ты к важному персонажу, ты не можешь залезть, потому что лестницу взорвали. Или, например, там, игра бывает иногда долго просчитывает последствия какого-нибудь взрыва, и ты в этот момент не можешь ничего сделать, вот. Были мелкие баги, были проблемы, но при этом это на самом деле модный нынче термин — игра-аномалия. В 2003 году в России сделать пошаговую тактическую игру, которая по физике, по графике уделывает большинство современных экшенов, ну это удивительно. Это удивительно, но это было, так что любим, помним. И надеемся, что, может быть, когда-нибудь, там, не знаю, те же Owlcat Games, не знаю, выкупят права на свою же игру. Потому что, если вы не знали, как бы значительная часть сотрудников Owlcat Games, авторов Pathfinder и Warhammer Rogue Trader, состоят, собственно, из ветеранов Neval Interactive, которые эту игру и делали. Вот. Так что, в общем, какие-то такие мысли сегодня, дорогие друзья. Надеюсь, я вас побудил, если вы не пробовали, попробовать. Это удивительный опыт, если вы любите жанр. Если не любите, то там, не знаю, там просто ради интереса посмотреть, какие игры выходили в России в начале века. Ну, это просто привет. Так что как-то так. Спасибо, что слушали. Это наш Boosty Special для наших любимых Boosty подписчиков. Спасибо, что остаетесь подписанными, несмотря на паузы в контенте. Мы скоро вернемся к вам с большими форматами, с большими выпусками и так далее и тому подобное. Всех люблю. пока.